Глава 10. Стихи с 1 по 16. В данном отрывке Евангелия Господь дает слушателям наставление относительно брака и прелюбодеяния. Поводом для этого наставления послужил коварный вопрос со стороны фарисеев: позволительно ли разводиться мужу с женою? Собственно говоря, не было никакой причины спрашивать об этом у Господа, ибо в пятой книге закона Моисеева, во Второзаконии, заключались определенные постановления относительно развода, и фарисеи, конечно, знали прекрасно эти правила. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, — гласил Ветхий Закон, — и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Второзаконие, глава 24, стих 1. Так как закон не определял здесь точно поводов для развода, то эта неясность повела к страшным злоупотреблениям на практике. Еврейские истолкователи закона, книжники и законники, угодливо раздвинули рамки этого позволения развода до крайних пределов. Фактически муж мог прогнать свою жену без всякого основания. Пережаренное женой мясо или разбитый ею горшок уже давал ему право искать развода, процедура которого была чрезвычайно несложна. Надо было только при свидетелях вручить ей разводное письмо. И раз она брала его в руки, то развод считался состоявшимся фактом, и апеллировать кому-нибудь уже не полагалось. Пока дух древнего благочестия еще держался в еврейском народе, а семейные устои стояли крепко, злоупотребления этим законом были сравнительно редки. Но ко времени Господа нравственная распущенность народа была так велика, что разводы случались постоянно по самым ничтожным поводам. И это грозило обществу и семье самыми серьезными последствиями. Коварство вопроса фарисеев и состояло в том, что они знали чистоту взглядов и нравственных правил Господа. Знали, что он не мог одобрить этой распущенности и своего рода узаконенного разврата. А между тем, если бы он открыто выразил порицание закона, вызвавшего своей неопределенностью эти печальные явления жизни, то этим неизбежно поколебал бы свой авторитет в глазах слушателей. И те же фарисеи обвинили бы его в неуважении к закону Моисея. Мы знаем ответ Господа. «По жестокосердию вашему, — сказал Господь, — Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Стихи с 5 по 9. Таким образом, по словам Господа, брак, заключенный однажды, нерасторжим, ибо Бог его сочетает. Эту мысль о нерасторжимости брака он снова подтверждает, оставшись с учениками наедине, и называет при этом развод, учиненный с целью вступления в новый брак, просто прелюбодеянием. «Кто разведется с женою своею, — говорит он, — и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Стихи 11 и 12. Таков высокий взгляд Господа на брак, и так строго относится он к разводам. Как мало мы считаемся теперь с этими словами нашего Спасителя, и какую жалкую картину представляет современная жизнь так называемых христиан в этом отношении. Разводы стали повседневным явлением. Особенно в первое время после введения у нас гражданского брака они приняли характер грозной эпидемии. Разводятся по всякому поводу и даже без всякого повода. Не сошлись характерами. Вот обычная мотивировка современного развода. Хотя в действительности эта фраза, как фиговый лист, часто прикрывает совершенно недвусмысленное желание внести лишь разнообразие в наслаждение любви. Разнузданная похоть требует новизны ощущений, и в жертву этому идолу прелюбодеяния приносится и семейное счастье, и будущность детей, и судьба покинутой жены. Легкомысленное отношение к браку и разводу иногда просто невероятно. К одному епископу является однажды женщина с просьбой снять благословение с ее церковного брака, то есть разрешить ей развод. Она желает оставить мужа и вступить в брак с другим человеком, бросившим незадолго до этого свою жену и разведшимся с ней в гражданском порядке. «Что же, тебя опостылил муж?» – спрашивает епископ. «Нет, владыка». «Или, может быть, ты слишком увлеклась тем, другим?» «О, нет, нисколько». «Так в чем же дело? Почему ты ищешь развода? Смотри, твой избранник уже бросил одну жену. Он и тебя бросит». «Может быть. Да видите ли, в чем дело? Мы завели с ним гусей. Если теперь его оставить и опять жить с мужем, надо гусей бросать. Разрешите, ваше преосвященство». Это не анекдот, а факт. Часто случается, что супруги, разведшиеся по минутному недоразумению, скоро примиряются, снова сходятся и живут, не зная сами, что они собой теперь представляют. Не то муж и жена, не то совсем чужие друг другу люди. Многие ухитряются в течение одного года несколько раз развестись и переменить несколько жен. Разве это не разврат, не прелюбодеяние? Прелюбодеяние было строго запрещено еще в Ветхом Завете. «Не прелюбодействуй», – гласит седьмая заповедь закона Моисеева. Исход, глава 20, стих 14. Второзаконие, глава 5, стих 18. И нарушение ее каралось смертной казнью через побиение камнями. Второзаконие, глава 22, стихи с 22 по 24. Точно такому же суровому наказанию подвергались уличенные в блудодеянии разных видов. Второзаконие, глава 22, стихи 21, 24 и 25. Исход, глава 22, стих 19. Левит, глава 20, стихи с 10 по 18. Также строго относилась и православная церковь к грехам против седьмой заповеди, карая за эти грехи отлучением от святого причастия и от общения с верующими. По правилу Василия Великого, прелюбодеи, то есть совершившие грех в замужестве, отлучаются от общения на 15 лет. Василий Великий, правило 58. Эпитимия эта сокращается до 7 лет, если виновные со слезами покаются в своем преступлении. Шестой Вселенский собор, правило 87. Василий Великий, правило 77. Несколько снисходительнее карается грех блудодеяния, то есть нарушение целомудрия, не связанное с нарушением супружеской верности. Но все же и здесь эпитимия отлучения продолжается 9 лет. И по четвертому правилу святителя Григория Ниссского проводится следующим образом. Осквернившиеся блудодеянием на 3 лета да будут совсем удалены от церковной молитвы. 3 лета да участвуют в едином слушании писаний. В иные 3 лета да молятся с преподающими в покаянии. И потом да причащаются святых тайн. В некоторых случаях эпитимия эта сокращается до 4 лет. Василий Великий, правило 22. Причем даже отроковица, вышедшая замуж без согласия отца, признается блудницей и отлучается от святого причащения на 3 года. Василий Великий, правило 38. Если бы в настоящее время применять эти правила со всей строгостью, то, вероятно, мало бы оказалось людей, не отлученных от церковного общения. Последний поместный собор Русской Церкви 1917-1918 годов за прелюбодейную зазорную жизнь определил лишение прав избрания на церковно-приходские должности, то есть на должности церковных старост, членов приходских советов и тому подобного. Отеческое наставление хранить себя от блуда и прелюбодеяния находим мы в первом послании апостола Павла к Коринфянам. «Я писал вам в послании, — говорит он, — не сообщаться с блудниками, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником. С таким даже и не есть вместе. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божии. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стихи 9 и 11, глава 6, стихи 9, 10, 13, с 15 по 20. Самые мысли блудные, нечистые вожделения, мечты и картины развратного воображения запрещены законом Христовым. «Что пользы хранить наружную чистоту, — пишет святой Макарий, — если сердце полно нечистых вожделений?» Охраняя верующих от соблазна, православная церковь запрещает даже изящные женские прически и 96-м правилом 6-го Вселенского собора постановляет: «Волосы на голове, ко вреду зрящих, искусственными плетениями располагающих и убирающих, и таким образом неутвержденные души прельщающих, отечески врачуем приличную епитимиёю, руководствуя их аки детей, и научая целомудренно жити. Аще же кто вопреки сему правилу поступит, да будет отлучен». Говоря о тех же соблазнах нарядной и щегольской одежды, вызывающей нецеломудренные мысли, великий проповедник Древней Церкви, святитель Иоанн Златоуст, резко обличает нарядных барынь, являвшихся и в его время в храм не столько для молитвы, сколько для соблазна мужчин. «Твои вздохи и слезы, — говорит он в одном из своих поучений, — только смешны, ибо ясно, что они исходят из той же души, которая так много думала и заботилась о мишурных побрякушках. Ты вызываешь только язвительный смех и презрительные взгляды». Святые подвижники благочестия всеми силами и чрезвычайной строгостью хранили телесную чистоту, не останавливаясь перед самыми героическими мерами. Мы уже знали ту жестокую борьбу, которую выдержали, защищая свое целомудрие, Иосиф, патриарх Ветхого Завета, преподобный Мартиниан, Моисей Мурин, Иоанн Многострадальный, Бенедикт Нурсийский, бросавшийся в колючий терновник всякий раз, как его охватывало страстное возбуждение, и многие другие. Вот еще один поразительный факт этого рода, записанный в прологе. Во время одного из гонений на христиан взят был на мучение один юноша глубокой веры и чистой прекрасной жизни. Прежде чем подвергнуть его пыткам, язычники захотели его осквернить, и с этой целью в роскошном благоухающем саду поставили богато убранное ложе, к которому и привязали мученика. В сад впустили блудницу, чтобы она своими ласками разожгла сладострастие юноши и соблазнила его на грех. Бедный юноша оказался в полной власти нечистой женщины. Он не мог ни оттолкнуть ее от себя, поскольку руки его были связаны, ни уйти от нее. Но когда он почувствовал, что в нем возбуждается страсть и что соблазн побеждает, он откусил зубами язык свой и с кровью выплюнул его в лицо блуднице. И в ужасе та удалилась. Так ревниво, не щадя себя, оберегали свою чистоту святые подвижники. Где теперь эти герои целомудрия? Какую жалкую противоположность им представляет современная молодежь, да и все наше общество, распущенное, разнузданное, развращенное. На грехи тела смотрят более чем снисходительно. Установилось дикое мнение, что для молодого человека воздержание вредно, что ему необходимо перебеситься, проще говоря, растратить в блуде свои духовные и физические силы, и жар молодой любви и чистоту юности утопить в грязи разврата. Грехи этого рода не скрываются стыдом, как позорное пятно, но их выставляют на показ, ими хвастаются, ими щеголяют. Если их нет, их выдумывают, о них рассказывают вымышленные истории в кругу веселых собутыльников. Удали успех в волокитстве считаются чуть ли не геройством, и так называемым львам, светским фатам, специализировавшимся в разврате, многие искренне завидуют. Дух блуда царит в современной жизни, как полновластный властелин. Конечно, в значительной степени в этом сумбуре нравственно извращенных понятий общества повинна наша злосчастная литература, особенно последнего периода. Все эти Арцебашевы, Вербицкие и тому подобные делали поистине грязное, гнусное дело, развращая воображение читателей своими порнографическими произведениями и убивая последние остатки стыда в обществе. Но и их литературные деды, родоначальники современной поэзии и беллетристики, немало потрудились над тем, чтобы блудную похоть облечь в самые красивые формы, поэтической дымкой прикрыть действительное безобразие этого уродливого башка и зловоние разврата заглушить ароматом звучной речи и плавных стихов. Какой тонкий яд льется со страниц романов и повестей корифеев нашей словесности, тем более опасный, что он преподносится в самой изящной форме увлекательного рассказа, приятно волнующего воображение читателя, или драпируется в тогу ученых рассуждений о психологии любви и о женском вопросе. Неудивительно, что молодежь упивается сладкой отравой, которой пропитаны произведения этих певцов и романтиков прелюбодеяния. Бедная молодежь. Сколько непозволительных опытов проделывалось и проделывается на ней то во имя классицизма, то во имя реализма, то во имя политики и марксизма, то во имя других модных кумиров. Немудрено заблудиться в этом лабиринте разных направлений и потерять единственно верную дорогу, отмеченную вехами Евангелия. Неудивительно, что, сбитая с толку, она или бросается в порнографию, устраивая кружки огарков и тому подобных, или увлекается тайнами оккультных наук, или, неудовлетворенная ничем, ищет выхода в самоубийстве. Как-то один всеми уважаемый старец с большим духовным опытом и широкой исповеднической практикой с большой грустью говорил о быстром распространении тайных пороков среди молодежи, принимающим уже грозные размеры настоящей эпидемии. «Гибнет молодежь, гибнет», — говорил он, понурив седую голову. «Вырождается. И что всего хуже, пастыри не обращают на это внимания. На исповеди не спрашивают о тайных пороках, не растолковывают их вреда, не предостерегают молодежь. Легко сказать, молодежь гибнет по вине пастырей». В этих словах есть известная доля правды, хотя, конечно, не одни пастыри виноваты в современной распущенности. Соблазн грозит отовсюду. А между тем вряд ли есть другой порок, который до такой степени растлевал бы физические и нравственные силы человека и делал его совершенно неспособным к восприятию Духа Божия, как именно блудный разврат. Почему так вреден этот грех, и почему так строго относится к нему Церковь в своем стремлении предохранить чад своих от этого растления? Во-первых, порок этот растлевает физические силы человека и его здоровье. «Блудяй во свое тело согрешает», — говорит апостол Павел, то есть прежде всего это грех против собственного тела. обычные результаты разврата, расстройство нервной системы, истощение организма, иногда сухотка спинного мозга. Совершенно неверно мнение, что будто бы абсолютное целомудрие вредно для здоровья. Медицина совсем не знает случаев такого вреда, и утверждать подобную нелепицу могут только шарлатаны. Наоборот, порог блудодеяния никогда не проходит бесследно для здоровья, принося вред, иногда непоправимый. Уже самый вид закоренелого развратника говорит о том, как дорого приходится расплачиваться за тайные наслаждения. Прибавим к этому возможность ужасных последствий дурных болезней, опасность которых постоянно грозит развратнику. Какую страшную жатву пожинает этот порок в России, видно из того, что во время последней войны только через один медицинский пункт, расположенный на довольно глухом участке фронта, прошло 32 тысячи солдат, зараженных дурной болезнью. Ужасные цифры. Сколько таких больных должно быть во всей России? Даже в так называемых порядочных домах, среди почтенных отцов и матерей семейств, нередко можно, по отзывам врачей, встретить эту болезнь. Не начало ли это полного вырождения народа? Так говорят в Африке, есть белые муравьи, которые целиком выедают сердцевину деревьев. И стоит такое трухлявое дерево, пустое внутри, обманывая до поры до времени взгляд своим внешним видом. Но достаточно легкой грозы, чтобы оно рассыпалось в порошок. Отчего сейчас мужчины так слабы духом, и почти нет среди них настоящих мужчин, людей сильной воли и высокого духа? Думается, что одна из главных причин, если не считать потерю религии, состоит именно в том, что современные мужчины так легко отдаются блуду, и почти нет среди них людей, сохранивших целомудрие. Чувствительность человека от разврата притупляется. Впечатления уже не воспринимаются с обычной живостью и силой, и радости жизни не доставляют прежнего удовольствия. Жизнерадостное настроение тускнеет, все мировоззрение принимает тон мрачный и унылый. Приступы уныния, особенно после падений у молодых людей, у которых еще не заглохла совесть, бывают иногда настолько сильны, что доводят до самоубийства, как это описывается в одном из рассказов Чехова. Понижается далее весь идеал жизни. Мечты об общем счастье, о самоотверженной деятельности на пользу ближних, о подвигах служения, о будущем человечества, полном любви и радости. Все эти святые грезы, которыми вдохновляется юное сердце, которые манят его, как путеводный огонек, и сохраняют от пошлости жизни, которые создали в жизни все, что в ней есть прекрасного и высокого, весь этот идеализм молодости меркнет и гаснет. Вместо этого сознание все более и более наполняется картинами сладострастия, грязными, жгучими и соблазнительными. Сила и ядовитый чад этих образов, чарующих и позорных, таковы, что вытесняют из души все возвышенные мысли и желания, которые увлекали раньше. Нередко бывает, что человек не в состоянии думать более ни о чем другом. Им всецело владеет демон страсти. На каждую женщину он не может смотреть иначе, как на самку. Мысли одна другой грязнее ползут в его отуманенном мозгу, а в сердце одно желание – удовлетворить свою похоть. Это уже состояние животного, или вернее, хуже животного, потому что животные не доходят до того разврата, до которого доходит человек. В этом состоянии человек уже совершенно не может воспринять веяние благодати и теряет всякую чувствительность к воздействию Духа Божия. У него нет более отзывчивости к добру, которому Господь влечет человека тайным призывом его совести. Он не слышит этого внутреннего голоса, он нравственно тупеет. Это смерть духовная, состояние более опасное, чем состояние злобы, ибо в злобе духовные силы не уничтожаются, но лишь направлены в дурную сторону. Здесь же они не только слабеют, но могут исчезнуть окончательно. Вот почему Господь карает обыкновенно гневом Своим подобных людей, уже не способных к возрождению. «Не имоть дух мой пребывает в человецах сих вовек, за не суть плоть». Этот суровый приговор был произнесен над людьми пред потопом, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, и когда увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле. Бытие, глава 6, стихи 4 и 5. Грозное наказание последовало за этим приговором. Всемирный потоп смыл с лица земли весь человеческий род, отупевший в разврате. Такая же печальная участь постигла позднее города Содом и Гоморру, и тоже за грехи разврата. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь, и ниспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли». Бытие, глава 19, стихи 24 и 25. Беспощадно истреблены были также народы земли Ханаанской во время завоевания ее евреями. За грехи разврата отвержены они были Богом и погибли, а земля отнята от них и отдана Израилю. Говоря Моисею о мерзостях блуда, которыми осквернен был Ханаан, Господь требует от своего народа: «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля, живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля. Чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш». Левит, глава 18, стихи с 24 по 30. Чрезвычайно тяжелыми последствиями сказывается также потеря целомудрия на семейной жизни и на семейных отношениях людей, проведших бурную нечистую юность. Сколько зла приносит так называемый флирт? Обычное среди молодежи любострастное ухаживание друг за другом, вся эта вольность взаимных отношений, разжигающие и ни к чему не обязывающие поцелуи, кокетливая игра на чувствах, иногда очень опасная и воспламеняющая. Чистое золото искренней любви разменивается здесь на грязные пятаки волокитства, и это очень грустно. Любовь честная, хорошая любовь юных сердец – это драгоценный дар Творца, данный человеку как великое счастье и радость жизни, и к этому дару надо относиться бережно. А между тем часто люди теряют этот дар по небрежности или легкомысленному обращению с ним. Грубеет постепенно сердце в нездоровых возбуждениях флирта. И уже не можете вы любить искренно, беззаветно и чисто. Наступает между тем момент, когда на жизненном пути вам встречается хороший человек, о котором вы давно мечтали, которому хотелось бы отдать все ваше сердце. Человек, способный составить счастье всей вашей жизни, вполне достойный вашей любви, и с ужасом замечаете вы, что уже не можете любить, что любить вам нечем. Сердце износилось, истрепалось, сердце не способно к глубокому прочному чувству. И как больно, оглянувшись назад на свое прошлое, видеть, что чистое, яркое, большое счастье любви променена на грязь сомнительных наслаждений. И помочь горю почти уже нельзя. Итак, берегите сердце, берегите юную любовь. Она нежна, как благоухающий лепесток лилии, который так легко запачкать и замять грубыми руками. От распутной молодости родителей, быть может, еще более страдают дети. Физически это сказывается в них ненормальностями организма и разными болезнями, психологически – дурной наследственностью. Пороки родителей легко передаются по наследству детям, и часто в детях Господь посылает наказание родителям за их нечистое прошлое, которое является несомненным преступлением прежде всего перед потомством. Можно без колебаний сказать, что самая главная обязанность родителей по отношению к детям – это целомудрие до брака. Как бороться с блудной страстью и искушениями против седьмой заповеди? В значительной степени здесь придется повторить то, что было сказано раньше о борьбе с искушениями вообще. Первое. Прежде всего, берегите себя от соблазна. Грех заразителен, и не следует подвергать себя опасности заразы. Избегайте распущенного общества, где вы можете увлечься дурным примером. Не слушайте циничных анекдотов, которыми так любят щеголять молодежь. Смело остановите разошедшегося рассказчика, призвав его к приличию, или без церемоний оставьте компанию, где начнут рассказывать подобные вещи. А лучше всего не ходить туда, где вы можете их услышать. Никогда не ведите вольных разговоров и не позволяйте себе двусмысленных намеков. Со строгим выбором относитесь к своему чтению. Не читайте без разбора все, что попадет вам под руку, и избегайте не только бесстыдно-порнографических рассказов и повестей, но также и тех романов, которые дразнят и распаляют воображение картинами нечистой страсти. Точно так же будьте осторожны в выборе пьес, когда посещаете театр. Второе. Хорошо вести суровую воздержанную жизнь. Простой умеренный стол. Ничего жирного, пряного, возбуждающего. Чистая вода вместо вина, чая и кофе. Грубое белье, простая скромная одежда. Жесткая постель. Умеренный сон и раннее вставание. Купание или омовение холодной водой. Регулярные прогулки на открытом воздухе и физический труд. Вся эта элементарная гигиена жизни – помогает бороться с половыми возбуждениями и значительно смягчает их остроту и силу. Третье. Старайтесь всегда чем-нибудь занять свой ум. «Праздный ум – кузница дьявола», – говорит американская пословица. Когда ум ничем не занят, мысли блуждают невольно и, скорее всего, останавливаются на чем-нибудь дурном и соблазнительном. Борьбу с соблазнами лучше всего вести положительными способами, предлагая рассудку для работы и упражнений, здоровую пищу, полезного чтения, хороших мыслей и возвышенных образов. Четвертое. Ни в коем случае не играйте с искушениями. Танцы, игры с поцелуями, гулянье в общественных садах и на бульварах, в особенности же свидания, флирт и кокетство – все это опасная игра. Легко можно поскользнуться и упасть. У молодежи, особенно у молодых девушек, иногда бывает какое-то беспокойное стремление заглянуть за тот рубеж, за которым скрывается грех. Любопытство и какое-то тайное чувство влечет к краю пропасти. «Что за беда?» — шепчет лукавый голос. «Можешь дойти до края и заглянуть туда. Это еще не грех. Только не падай. Есть что-то опьяняющее в сознании, что скользишь по краю бездны. Но никогда этого не делайте. Вы можете не рассчитать своих сил. Один момент закружилась голова, осыпался край пропасти, и вот вы во власти греха. Не шутите с огнем, особенно в пороховом погребе. Может быть взрыв. Пятое. В борьбе не допускайте никаких компромиссов. Никаких уступок. Будьте строги к своим желаниям и безжалостны к себе. Шестое. Если при всей осторожности вы все-таки встретились с соблазном, начинайте борьбу с мысли, ибо здесь появляется зародыш греха. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, — говорит Господь, — уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Поэтому избегайте даже мысли о блуде. Блаженный Августин, говоря о грехе блуда, намечает здесь четыре последовательных момента в развитии искушения. Сначала взгляд, потом образ или нечистая мысль, дальше очарование, покоряющее волю, и, наконец, падение. Легче всего остановить искушение в первой стадии, когда взгляд на женщину или образ ее еще не соединился с блудной мыслью. Когда же человек не сумел вовремя прогнать эту мысль, позволил себе лелеять ее в своем воображении, тогда он скоро доходит до очарования, после чего падение почти уже неизбежно. Но и в конечных стадиях, не приходя в отчаяние, следует продолжать борьбу с напряжением всех сил, держась правила «победить или умереть». Седьмое. Если вы чувствуете, что силы вам изменяют, и грех готов победить, остается еще великое средство – молитва. Там, где не хватает человеческих сил, есть надежда на помощь Божию. Господь силен спасти и на краю бездны. Особенно в те минуты, когда охватит страстное возбуждение и дурные мысли полезут в голову, необходимо прибегать к молитве. Удобнее всего в таких случаях краткая, но настойчиво повторяемая молитва «Господи, помилуй». Покойный старец отец Макарий Свияжский советовал в такие минуты потихоньку прохаживаться с короткой молитвой Иисусовой на устах. Другие отцы советуют холодные омовения или лежание на холодном голом полу, пока не пройдет вспышка страсти. Но во всяком случае искренняя молитва, непосредственное обращение к Богу, вопль сокрушенного сердца, как и всегда в борьбе с искушениями, являются и здесь самым надежным средством сопротивления греху, ибо иногда «споборает за вас Бог». «Аминь, аминь, глаголю вам, яко без меня не можете творить и ничесо же», — говорит Господь. Глава 10. Стихи с 17 по 31. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» С таким животрепещущим вопросом обращается богатый юноша к Господу Иисусу Христу. «Не правда ли?» Это самый важный, может быть, единственный вопрос в жизни, который должен быть разрешен во что бы то ни стало для каждого человека. И не чувствуем ли мы вместе с юношей, как сразу настораживается наше внимание, когда со смутным трепетом мы ждем ответа? «Знаешь заповеди», — говорит Господь, — «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Обычный порядок заповедей в ответе Спасителя несколько изменен. Во-первых, опущены первые четыре заповеди закона Моисеева, говорящие об отношении человека к Богу. Во-вторых, седьмая заповедь поставлена на первом месте, а пятая в самом конце. Это объясняется, вероятно, тем, что собеседник Господа был человек, несомненно, религиозный, насколько можно судить по его ответу и по характеру самого вопроса, и, следовательно, не нуждался в напоминании об исполнении своих религиозных обязанностей по отношению к Богу. Напротив, ему следовало напомнить в первую очередь те заповеди, против которых чаще всего грешит ветреная и увлекающаяся юность, и прежде всего заповедь о целомудрии. «Учитель», — отвечал он, — «все это сохранил я от юности моей». Он сохранил все заповеди и, тем не менее, не чувствовал удовлетворения. В душе все еще копошился сосущий червяк сомнения, иначе он не предложил бы своего вопроса. Он был искренен в своих исканиях. Иисус, взглянув на него, говорит евангелист, полюбил его. а Господь не терпел лицемерие и притворство. Кроме того, вопрос о вечной жизни не был для него вопросом пустого любопытства, годным лишь на то, чтобы служить предметом отвлеченных рассуждений и словесных препирательств. Он не искушал Господа, как фарисей. Он действительно искал вечной жизни, ибо строго исполнял заповеди и всей душой чувствовал необходимость разрешения мучащих его тяжелых сомнений. В нем не было уверенности в правильности пройденного пути. Чего-то не хватало, а между тем он исполнил все заповеди, которые предписывал закон. Чего же больше? Что еще надо? С тревогой и надеждой он ждал ответа и разъяснения мучительного недоумения. Надежда его не обманула. «Одного тебе не достает», — услышал он голос того, кто знал сокровенные мысли человека и кому открыты были советы сердечные. «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Господь сразу определил то, что лежало тяжелым гнетом в глубине души юноши, как препятствие к дальнейшему совершенству и вечной жизни, и что было неясной даже для него самого причиной тоски и неудовлетворенности. Бедный юноша страдал привязанностью к богатству. Быть может, он и сам не сознавал всей силы этой привязанности до настоящего момента, но, несомненно, она-то и была главной язвой его души. Она отвлекала его от самоотверженного и цельного служения Богу и раздваивала его любовь между Богом и Мамоной. Вся его праведность была, в конце концов, не выше фарисейской праведности чисто внешнего благочестия. И когда перед ним в упор встал вопрос, что выбрать, служение Богу и вечную жизнь или богатство, он, смутившись, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он выбрал Мамону. Так трудно человеку, владеющему богатством, сохранить свое сердце от яда пристрастия к этому кумиру и отказаться от привычной роскоши и комфорта. Нужно много решимости и искреннего порыва, чтобы променять все это на бедную жизнь, полную лишений. Хотя бы вдали, как награда за подвиг добровольной нищеты, и сиял свет вечного блаженства. Господь сейчас же отмечает эту слабость человеческого сердца. «Как трудно, — говорит он, — имеющим богатство войти в Царствие Божие». И так как факт владения богатством сам по себе греха не составляет, то он прибавляет в пояснение. «Дети, как трудно, надеющимся на богатство, войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Таким образом, Господь осуждает любовь и привязанность к богатству, осуждает тех, кто отдает сердце свое золотому кумиру и надеется на богатство более, чем на Бога. Некоторые предполагают на основании данного евангельского эпизода, что Господь от каждого своего последователя требует обязательного отказа от богатства, которое составляет непреодолимую преграду для вступления в Царство Божие. «Верблюд, — говорят, — никогда не может пройти сквозь игольные уши. Следовательно, и Царствие Божие для богатого закрыто безусловно». Мнение, конечно, неправильное, ибо хотя Господь и говорит о трудности спасения для богатых, но тут же прибавляет, что невозможное для естественных сил человека возможно для Бога, то есть с помощью Божией. И мы знаем действительно много богатых людей, например, ветхозаветных патриархов, которые по всей справедливости оказались достойными Царства Божия. Другие придают словам Господа смысл социального правила и утверждают, что по мысли Спасителя совсем где не должно быть ни богатства, ни частной собственности, и что все имущество христиан должно находиться в общем владении, подобно тому, как это было в первоначальной общине христиан, когда никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Деяния, глава 4, стих 32. Правда, конечно, то, что вопросы материального благополучия являются чуть ли не самым главным препятствием на пути к спасению. Правда, что большинство святых подвижников, достигших небесной славы, совершенно не связывали себя никаким имуществом, ни куплями житейскими. Но тем не менее говорить, что христианство запрещает самый принцип частной собственности, нет никаких оснований. В Ветхом Завете, открывая волю свою на Синае, Господь дал совершенно определенную заповедь – «Не кради». Исход, глава 20, стих 15. Законодатель Нового Завета Иисус Христос эту заповедь снова подтверждает как раз в настоящем отрывке Евангелия, когда, обращаясь к юноше, говорит: «Знаешь заповеди? Не кради». Раз Господь запрещает воровство, то ясно, что Он разрешает право частной собственности, потому что там, где нет личной собственности, где никто не имеет ничего своего, там не может быть и речи о воровстве, то есть присвоении чужого. Ибо в этом случае, если я беру у вас рубашку, которую вы носите, или горшок, в котором вы варите щи, то я не ворую вашу вещь, так как вашего ничего нет, а беру только предмет общественного пользования, на который я имею такое же право, как и вы. Кроме того, в жизни Господа и Его учеников мы постоянно встречаем предметы личного владения – одежду, деньги и тому подобное. Но признавая частную собственность и даже право на богатство, Господь требует совершенно другого употребления имущества, чем то, которое является вполне естественным в наших глазах, и на цели владения смотрит совершенно иначе, чем мы. Обычно мы считаем, что наше имущество дано исключительно нам, только для нашего личного эгоистического пользования. В учении Господа мы нигде не находим такой точки зрения. О таком праве исключительного пользования Господь нигде ничего не говорит. Наоборот, в Его речах то и дело встречаются заветы противоположного характера. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню». Евангелие от Луки, глава 12, стих 33. «Подавайте милостыню из того, что у вас есть». Евангелие от Луки, глава 11, стих 41. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 42. И так далее. Такое же повеление продать имение и раздать нищим Господь дает и богатому юноше. Создается впечатление, что, допуская владение личным имуществом, Господь требует, однако, чтобы этим имуществом мы пользовались не столько для себя, сколько для благотворительности нашим нуждающимся ближним. И это действительно так. Некоторые притчи Спасителя, как, например, притча о талантах, о неправедном домоправителе, о безумном богаче, о богаче и Лазаре, дают право думать, что Господь смотрит на богатых собственников просто как на распорядителей или приказчиков временно вверенного им имущества, о распоряжении которым они должны будут дать отчет Богу. Если это имущество употреблено только на личные нужды и удовольствия, то им не избежать печальной участи того богача, о котором говорится в притче о бедном Лазаре. «Но какой же в этом смысл?» – спросите вы. «Давать человеку богатство и требовать, чтобы он тратил его не на себя, а на других. Не проще ли было наградить имуществом непосредственно тех, кто в нем нуждается? Почему это надо делать через приказчиков, которые, может быть, эту свою задачу даже и выполнить не пожелают?» Во всем этом есть глубокий смысл. Духовная основа жизни есть любовь. Все заповеди заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя», — говорит апостол Павел. Послание к римлянам, глава 13, стих 9. В исполнении заповеди любви к ближнему состоит высшая обязанность человека по отношению к человеку. «Если я не имею любви, то я ничто». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 2. Но любовь в высшем своем расцвете не дается как природный дар. И хотя зародыши любви есть в каждом сердце, развитие их зависит от характера той жизни, какую ведет человек. Любовь можно развить, но ее также можно и погасить совершенно. Дела милосердия, благотворительность, забота о других – вот лучшие средства воспитания любви. Для этой-то цели Господь и дает человеку имущество. Все таланты, все блага жизни, духовные и материальные, даются для целей взаимного служения, которое представляет единственный путь к развитию любви. Для этой цели мы и должны ими пользоваться. Это великое воспитательное средство в руках Божиих. Мы черствы по своей греховной природе. Раздаение милостыни, оказание помощи и взаимных услуг, одним словом, вся практическая деятельность любви смягчает сердце, делает для человека более понятным и близким чужое горе, рождает благодарность в сердцах тех, кто получает благодеяние, и развивает любовь в тех, кто его оказывает, в последних, быть может, даже более, чем в получающих. Если же мы задерживаем данные нам Богом средства только для себя, то этим развиваем наоборот эгоизм и своекорыстие, то есть нечто совершенно противоположное намерениям Божиим. Вообще говоря, средство в духовной жизни может быть обращено или в сторону добра для Бога, или в сторону зла для дьявола. И каждый случай, где на пробу ставятся нравственные устои человека, может его или духовно укрепить, поднять выше, или наоборот ослабить, понизить нравственно. Богатство, употребленное на служение ближним, средство нравственного подъема и укрепления. В этом смысле принцип собственности может быть назван священным, ибо тогда он служит высшим предначертанием Божиим. Богатство, потраченное исключительно на себя и на свои удовольствия, орудие греха и нравственного падения, ибо тогда его употребление противоречит воле Божией и развивает лишь себелюбие. С другой стороны, и отношение к чужому богатству тех, кто его не имеет, может быть двояким. Оно может быть правильным, нравственным, соответствующим божественной воле, или же наоборот, может быть ложным, безнравственным, идущим вразрез с заповедями Божиими. Когда люди, не имеющие богатства, но пользующиеся им из чужих рук, питают к своим благотворителям чувство благодарности, которое есть не что иное, как известная форма любви, тогда этим отношением увеличивается сумма любви в мировой жизни, протягиваются новые духовно скрепляющие связи в массе общества и выполняются божественные законы, которыми держится жизнь. Такое отношение правильно с христианской точки зрения. Но могут быть и другие формы отношений к чужому имуществу. Зависть, дерзкая требовательность, насильственное присвоение и тому подобное. Отношения, которые вносят разлад, вражду, неурядицу, и которые находятся в решительном противоречии с заповедями Творца и с законами жизненной гармонии. Такие отношения неправильны и безнравственны, ибо они разлагают общество. Самую обычную форму таких отношений представляет воровство. Заповедь «Не кради» дана в Ветхом Завете через Моисея и составляет восьмую заповедь Синайского законодательства. Она подтверждена также Господом, как мы видели выше. Евангелие от Марка, глава 10, стих 19. В Ветхом Завете она соблюдалась очень строго, как и все вообще заповеди Моисеева закона, и наказания за воровство были довольно суровы. В книге «Исход» установлены такие карательные нормы. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Исход, глава 22, стихи с 1 по 3. Закон, как видим, грозил за кражу не только штрафом, но и рабством. Если вор не мог уплатить штрафа и даже позволял его убить, если пойман был на краже в ночное время. В экстренных случаях преступление это каралось смертной казнью. Когда при взятии Иерихона Ахан, сын Зары из колена Иудина, украл из военной добычи Израиля, преданной заклятию, прекрасную синаарскую одежду, 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей, то Иисус Навин и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их совсем на долину Ахор. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. Книга Иисуса Навина, глава 7, стихи с 24 по 26. Так строго каралось иногда воровство в древности. Православная церковь за некоторые формы воровства, например, за похищение свечей и елея из храма, отлучает от общения церковного. Апостол, правило 72. Люди высокой духовной жизни, христианские подвижники, строго хранили восьмую заповедь и чрезвычайно осторожно относились к чужой собственности, старательно оберегая себя даже от случайного присвоения того, что им не принадлежало. Однажды Авва Агафон и его ученик нашли на дороге брошенный кем-то пучок гороху. «Авва, благослови поднять», — сказал ученик. «Ведь не ты это положил», — отвечал старец. «Как же ты хочешь взять то, что тебе не принадлежит?» И они прошли мимо. Когда преподобному Исааку случалось проходить полем, и ему хотелось сорвать колос, он сначала просил позволения у владельца поля. И если не находил его поблизости, то никогда не решался сделать это самовольно. Однажды святой Зенон, в жаркий удушливый день томясь жаждой, сорвал и съел огурец с чужого огорода. Но затем почувствовал такие сильные угрызения совести, что в наказании заставил себя 3 дня стоять неподвижно под палящими лучами южного солнца. К концу 3-го дня святой старец изнемог совершенно и уже не мог продолжать свой покаянный подвиг. Тогда он сошел с места, сделав самому себе нравоучение. Зенон не может вынести не только гиенского огня, но даже солнечного тепла. Итак, Зенон не должен брать ничего чужого. В жизнеописании преподобного Иоанна Персянина рассказывается такой случай. Он задолжал одному брату небольшую сумму денег, и так как не мог уплатить долг, то очень скорбел и молился Богу о помощи. Однажды, проходя пустыней, он заметил на песке золотую монету. Сначала он хотел поднять ее, потом удержался и прошел мимо. 3 раза по разным поводам ему пришлось проходить тем местом, где в желтом песке, блестя на солнце, лежала монета и как будто дразнила его. Каждый раз его охватывало искушение воспользоваться находкой, и каждый раз он подавлял в себе это желание. Наконец он рассказал обо всем своему духовному отцу, престарелому Авве Иакову. Тот приказал объявить о находке по соседним монастырям и кельям. И только долгое время спустя, когда никто не заявил о пропаже, Авва позволил преподобному Иоанну взять монету и уплатить долг, убедившись, что находка эта – дело благости Божией, откликнувшейся на молитву преподобного. Не только прямого воровства, но и всякого обмана, связанного с материальным ущербом для других, старательно избегали люди праведной жизни. Когда святой Епифаний Кипрский был еще отроком, его послали однажды на рынок продавать осла. Среди шумной толпы покупателей, окружившей его, оказался один старый еврей. Он тихонько отвел мальчика в сторону. «Послушай», — сказал он ему, — «мы веруем с тобой в одного Бога. Скажи по правде, нет ли порока в твоем осле? Стоит ли он того, что ты просишь?» «Нет», — правдиво отвечал Епифаний. «У него ноги никуда не годятся. Посмотри сам». Он показал ему испорченную ногу животного. «Покупать не советую», — прибавил он. То же самое говорил он и другим покупателям. Так добросовестны и безукоризненно честны были эти святые люди. Да и не только святые. Среди самых обыкновенных граждан западноевропейского общества честность и добросовестность в договорах и сделках разного рода считаются обязательными для каждого порядочного человека, уважающего самого себя. В некоторых странах честность жителей удивительна и необыкновенна для наших нравов. Один русский путешественник, проезжая по Финляндии, потерял на дороге свои карманные золотые часы. Погоревав немного о пропаже, он уже хотел махнуть рукой и ехать дальше, предполагая, что горю помочь невозможно и что никто часы ему не возвратит, если они и будут найдены. К счастью, о потере узнали его спутники. «Напрасно вы так думаете», — сказали они ему в ответ на его безнадежные разочарованные сетования. «Заявите о пропаже в ближайший приход». Он так и сделал, заявил пастору ближайшей церкви о потерянных часах. «Подождите здесь до воскресенья», — сказал ему любезно пастор. «Если кто-нибудь из нашего прихода поднял ваши часы, вы их получите». Путешественник остался. В воскресенье за богослужением, во время обычного в лютеранской церкви объявления о новостях приходской жизни, пастор сообщил собравшемуся народу о потере часов и просил их вернуть по принадлежности. Часы были возвращены немедленно. В той же Финляндии этот путешественник был чрезвычайно удивлен, когда, сдав на станции ручной багаж железнодорожному носильщику, он не получил от него никакой квитанции. «Как же я получу назад свои вещи?» – спросил он. «Очень просто. Зайдете в багажный вагон и возьмете». «У вас такие порядки?» «Да». «Ну а если кто другой возьмет мои вещи?» «Будьте спокойны. Этого здесь не бывает». «Как странно. Но ведь это все-таки возможно?» «Послушайте, а если я пойду и возьму вместо своего чужой чемодан?» «Чужой? Да на что же он вам?» «Ну, если он мне больше понравится». «То есть украдете?» — прервал носильщик резко. «Ну, на это есть суд». И он повернулся с негодованием, давая понять, что порядочным людям и говорить об этом неприлично. Во многих местах хозяева, уходя, не запирают дверей своих домов. До такой степени редко здесь воровство. Какую грустную противоположность этой честности мы наблюдаем у себя в России. Как-то во время одной из экскурсий наших учителей за границу небольшая группа русских педагогов вошла в народную английскую школу в Лондоне. Их приняли очень любезно, провели по всем классам, все показали, все объяснили. Некоторые из них посетили урок географии. Один из учителей заинтересовался тем, что преподается английским детям о России. Он взял с парты учебник географии, перелистал, нашел раздел о русском государстве и стал читать. И что же он прочитал? После прекрасного и точного географического и этнографического описания страны в учебнике стояла небольшая заметка о национальном характере русских, заставившая его покраснеть от стыда до корней волос. Отличительная особенность русских – это бесчестность. Такова характеристика русского народа, которую заучивают английские школьники. Но как бы то ни было, можно краснеть от подобной характеристики, которую дают нам иностранцы, но нельзя не сознаться, что она недалека от правды. На лондонской бирже существует так называемая «черная доска», на которую заносятся фамилии недобросовестных фирм и коммерсантов, с которыми нельзя иметь дело. Преобладают русские фамилии. Чего стоят одни русские пословицы, выражающие взгляд народа на честность, особенно в торговых делах? «Не обманешь – не продашь». «От трудов праведных не наживешь палат каменных». «Пусти душу в ад, вот и будешь богат». И что всего хуже, в этих пословицах не ирония видна, не насмешка, а совершенно спокойное, можно сказать, идейное оправдание плутовства. В порядочном обществе как-то даже неловко доказывать, что не следует красть. А между тем, чрезвычайно многие из нас, особенно за последнее время, развратились до такой степени, что серьезно нуждаются в таких доказательствах. Многие смотрят на чужую собственность с точки зрения того жулика, который на вопрос о профессии отвечал: «Я лекарь». «Да, лекарь. Лечу общественные недуги и занимаюсь более справедливым распределением ценностей по карманам». Легкомысленное, выражаясь мягко, отношение к присвоению чужого у нас необычайно велико. Велико до преступности и грозит стать повальной болезнью. По-видимому, большинство держится здесь правила: воруй, да не попадайся, не пойман не вор. Внутренних же устоев честности в народе очень мало. Между тем, не говоря уже о том, что воровство является нарушением заповеди Божией, простые практические наблюдения говорят против него. Краденое редко идет впрок, и что легко нажито, легко и проживается. Как говорит святитель Тихон Задонский, нажитое неправдой протекает, как вода сквозь пальцы. Пытаться увеличить свое благосостояние на чужой счет, значит черпать воду решетом. Несколько лет тому назад на Волге, около Богородского, разбила бурей баржу с ватой. Сбежались крестьяне окрестных деревень и растащили с разбитой баржи всю вату. Так как вата была подмочена, то ее разложили на крышах домов для просушки. Но сырая вата, как известно, обладает способностью самовозгорания, и, разложенная по крышам, она быстро воспламенилась. Начался пожар, от которого сгорело 45 дворов. Тогда только крестьяне поняли свой грех и в страхе побросали свою добычу в Волгу. К сожалению, слишком поздно. Автор жизнеописания святителя Василия Нового, Григорий, рассказывает о себе такой случай. Однажды, остановившись во время путешествия в гостинице, он нашел здесь пояс, забытый проезжими купцами, и взял его себе. Напрасно вернувшиеся с дороги купцы искали пояс всюду в гостинице. Григорий утаил свою находку. И что же? Вскоре после этого он потерял собственный пояс, вышитый золотом, да еще с деньгами, зашитыми в нем. Когда, вразумленный этим происшествием, он скорбел и каялся, явился ему во сне святой Василий с разбитым горшком и, указывая на него, сказал: «Если кто украдет даже это, то потеряет здесь вчетверо, а если нет у него имения, то вчетверо увеличится его мучение в будущем». Бесчестность особенно пагубно сказывается в общественной деятельности и в государственной жизни, рождая взаимное недоверие и подозрительность, разлагающие общество. Воровство здесь принимает едва ли не худшую форму – казнократство, составляющего, по-видимому, широко распространенный грех среди русского служащего класса. Еще при Петре Великом, когда раздраженный постоянным взяточничеством и воровством служилых людей, царь грозил им строгим наказанием до смертной казни включительно, один из видных вельмож того времени, Ягужинский, совершенно откровенно заметил: «Ваше Величество, может быть, один хотите царствовать? Ведь мы все воруем, одни больше, другие меньше». А между тем эта бесчестность в общественном или государственном деле грозит самыми серьезными последствиями. Это уже своего рода саморазрушение или саморазложение общественного организма. Государство тогда представляет гигантский муравейник, где каждый муравей, стремясь поживиться, растаскивает государственное достояние в свою норку, на свою потребу. Нетрудно видеть результат такого процесса. Общее достояние скоро будет разграблено, государство экономически развалится, и наступит рано или поздно такое время, когда и воровать будет нечего и не у кого. Экономическая жизнь упрется в тупик. Наконец, бесчестность позорит народ, позорит и дискредитирует его верование и идеалы в глазах других народов, даже более низких культурно. Народ теряет тогда право на уважение и не может более исполнять свою христианскую миссию обращения и просвещения других племен, на что давало бы ему право величие исповедуемой им религии. Как горько читать, например, такие рассказы. Молодой миссионер-монах держит речь перед собранием язычников Тибета. С жаром и горячим одушевлением говорит молодой инок о нашем Спасителе, о его страданиях, искупивших грех человека, о его великой любви к людям, о его дивном учении, приносящем в жизнь свет и счастье, о вечном блаженстве и так далее. Внимательно и задумчиво слушают проповедника ламы-жрецы, ни одним звуком не прерывая его речи. Восточный этикет строг. Наконец миссионер кончил. Медленно и величаво из круга слушателей поднимается старый лама. Он низко по-восточному кланяется, скрестивши на груди руки, и начинает ответную речь. «Мы с великой любовью выслушали нашего брата. Выслушали его прекрасную речь о Христе Спасителе, учившем любить друг друга и жертвовать собою для других. Да, Христос выше, шире, светлее Будды. Его учение бесконечно лучше и может составить счастье человечества. Надо быть глупым слепцом, чтобы этого не видеть и не понять. Рай был бы на земле, если бы исполняли его учение. Но где исполнители? Мы их не видим и не находим. И ваш народ, обладающий столь великой религией, не стал от этого ни лучше, ни счастливее. Мы со своими скромными верованиями были лучше вас. Мы не знали Христа, но были честны, прямодушны, правдивы, целомудренны, трезвы. Мы не знали замков, и можно было положить на дороге кошелек с золотыми монетами, в уверенности, что никто его не тронет. Воровство было неслыхано в нашей земле до тех пор, пока не пришли вы. Вы принесли к нам пьянство, разврат, бесчестность. Вместе с вами появились злоба, ненависть, воровство. Начались преступления всякого рода. Явилось недоверие и замки. Нашего честного, доброго народа узнать нельзя. Наша молодежь гибнет от распутства и пьянства. Вы сделали нас несчастными с вашим Христом. Так говорил старый лама. «Я чувствовал себя оплеванным», — прибавляет миссионер. «Никогда в жизни не переживал я более глубокой скорби, как тогда, внутренне сознавая, что старый жрец прав, и что сияющее знамя Христа втоптано в грязь недостойную жизнью и пороками того народа, которому оно было вверено». Да, великое счастье быть христианином. Но это великое звание налагает и великие обязанности. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны», завещает апостол Павел. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 1. Вы скажете, да ведь мы не воруем, и в бесчестности нас нельзя упрекнуть. Так ли? Проверьте свою жизнь. Нет ли там фактов мелкого хищения? Зачитанная книга, невозвращенная сдача просчитавшегося приказчика, вырубленное в лесу дерево, яблоко, сорванное мимоходом в чужом саду, присвоенная находка и тому подобное. Ведь это тоже воровство. Пусть это кажется нам мелочью, но от этого развивается постепенно привычка небрежного, легкомысленного отношения к чужой собственности. И на почве этой привычки при случае вырастут и крупные грехи. Мелкая пыль, накапливаясь годами, может засорить и остановить весь механизм духовной жизни. Поэтому будьте строги и внимательны к мелочам. Воровство всегда есть воровство. Украдете ли вы миллион или не возвратите найденную копейку? А Господь определенно говорит: «Не кради».